Глава третья. На следующий день, то есть воскресенье утром, Алиса возвратилась из полета в Москву. И не одна. С ней был молодой человек по имени Ричард Темпест. Знаменитый путешественник по времени, знающий 46 новых и древних языков, а также 7 языков, которых еще не изобрели. Может быть, другой, более разумный и рассудительный временщик не согласился бы, сломя голову, нестись в Иерусалим, чтобы расследовать события, случившиеся 900 лет назад. Но Ричард, расспросив Алису, согласился с мнением Громозеки.
«Допустим», — сказал он, запустив тонкие пальцы в пышные черные курчавые волосы. «Что на карточке изображена все же ты. А я склоняюсь к этой версии. Что это значит?» «Это значит, что ты побывала в том времени. А как ты могла бы побывать в том средневековом времени?» «Только с помощью машины времени». «А где машина времени?» «Вот она, летит со мной в моем чемодане в разобранном виде». «На Земле нет неизвестных нам машин, значит, ты попадаешь туда. И именно на этой самой машине». «Зачем? Почему?» «Пока я этого не понимаю». «А если я чего-то не понимаю, мне очень хочется это понять. Так что я лечу в прошлое и все проверяю на месте».
«Я с тобой?»
«Не торопись».
Громозека встретил молодых друзей на аэродроме.
«Я вам так благодарен, что вы не стали смеяться над нашими с Алисой выдумками», —
сказал он, пожимая своими щупальцами руку Ричарда.
«Только глупый человек смеется, не разобравшись», — ответил Ричард.
Он был очень серьезный молодой человек. Даже никогда не улыбался. Он всегда был очень занят, потому что больше всего любил учиться. И даже отправляясь на 2 дня в Древний Китай, он изучал древнекитайский язык и выучивал всю историю и географию Древнего Китая. Вот и сейчас в рейсовой ракете он просмотрел учебники древних языков, узнал все, что можно, про английского короля Ричарда Львиное Сердце и его спутниках по 3-му крестовому походу, короле Филиппе Французском, эрцгерцоге австрийском Леопольде, а также о короле Иерусалимском Гуго де Люзиньяне, магистре ордена тамплиеров, о султане Саладине и даже известном разбойнике. Владельце неприступного замка Крак де Шевалье, графе Райнольде де Шальтиньоне, напавшем на караван, в котором путешествовала сестра Саладина, и ограбившим ее, чем нанес Саладину страшное оскорбление. В ракете Ричард попытался посвятить Алису в эти дела, которые уже стали для него родными и понятными. Но Алиса, надо признаться, скоро запуталась во французских и английских именах. И когда Ричард начал было рассказывать о Готфриде Бульонском и Конраде Монферратском, она взмолилась: «Рич, дорогой, я уже полна этими рыцарями, как корзинка грибами-поганками».
«Ну уж и поганками», — удивился Ричард. «Среди них были и достойные люди. Например, Фридрих Барбаросса, который утонул в речке, так и не добравшись до остального войска крестоносцев».
«Я знаю, почему тебе это все так интересно», — сказала Алиса.
«Почему?»
«Потому что ты, Ричард, а английского короля тоже звали Ричард.
Ну что ж, в чем-то ты права. Мне давно хотелось посмотреть на моего тезку,
признался Ричард, временщик. Утро еще не кончилось, когда Ричард установил свою машину в стороне от раскопок, за палатками археологов. Переносная машина времени умещалась в чемодане, но это не значит, что она была простой машиной. Переносных машин времени всего три во всей галактике. Из них две стоят в Институте времени в Москве, а одна в галактическом центре под строжайшей охраной. Ведь бывали случаи, когда машины по недосмотру сотрудников института пользовались дурные люди, даже как-то раз космические пираты. Теперь охрана машины поставлена таким образом, что человек, не знающий коды и не умеющий обращаться именно с этой кабиной, никогда никуда с ее помощью не улетит. Установка самой кабины заняла немного времени. Скрученная туго в комок металла и пластика, она по команде переносного компьютера раскрывалась, как ромашка. И перед Алисой мгновение ока поднялась блестящая гофрированная башенка, разрезанная с одной стороны и покрытая сверху округлым колпаком, на котором перемигивались огоньки. Машина сама настраивалась. Она проверяла, еще без пассажира, туннель времени, который тянулся от нее в бесконечность прошлого. В каждой точке этого пути, в каждом дне его компьютер отыскивал время, в которое могла открываться дверь кабины или намертво закрывалась в те дни и годы, когда именно в этой точке пространства находилась гора или плескалось море. Ведь на поверхности Земли все время происходят перемены. Там, где миллион лет назад плескались воды теплого моря, сегодня поднимается снежная гора. Разумная машина не хотела, чтобы ее пассажир вышел из машины в 100 метрах под землей или под водой. Также машина накладывала запрет на выход, когда случались землетрясения или вселенский потоп. Она берегла пассажира. Устанавливая машину, Ричард сказал Алисе: он рассчитывает, что за 900 лет ничего особенного в этой точке не произошло. Каменистый склон не должен был измениться. К позднему завтраку, когда кабина времени уже крепко стояла на земле и колпак, проверив всю линию, утихомирился, обитатели лагеря сошлись к кабине. Там Громозека уже 10 минут стоял, любовался машиной. Потом прибежали все 5 архроботов во главе с Архом. Ну и, конечно же, там стояли Алиса, Ричард и 2 близняшки из недалекого домика, где жила семья гидрографов, Робенов, которая вела наблюдение за состоянием моря и морской воды, а еще разводила на сухой земле сладкие арбузы. Алисе совсем не хотелось завтракать, но Ричард, убедившись в том, что все готово, сказал, что нельзя начинать рабочий день без хорошей заправки. Он первым пошел под навес, где помещалась столовая экспедиции. За ним последовали остальные люди, включая 2 девочек и Робен. А 5 архроботов остались стоять под разыгравшимся солнцем, глядя на огоньки на куполе кабины времени. Никто из них, конечно же, не работал. Алиса подумала, глядя на них из-под навеса, что они похожи на солдатиков, в полк которым приехал генерал в роскошном мундире. Вот они и глазеют на начальника. Ведь в сущности особой разницы между архроботами и кабиной времени не было. Все они были компьютерами с особо сложной программой. Даже лучи солнца одинаково отражались от выпуклых боков роботов и колпака кабины.
«Что же теперь будем делать?»
— спросил Громозека.
Он буквально дрожал от нетерпения.
Даже смахнул со стола в рассеянности свою чашку, а потом и чайник с верблюжьим молоком, которое громозейки специально присылали флайерам из Саудовской Аравии, потому что в нем было много витаминов, очень нужных для здоровья знаменитого археолога.
«Сначала»,
— сказал Ричард, отхлебывая крепкий душистый чай и отщипывая кусочки от мягкой плоской лепешки.
«Я проверю связь с Москвой, ведь работа кабины должна контролироваться главным компьютером, которому подчинены 3 портативные и 6 стационарных кабин».
«А потом полетишь в 12 век?» — спросила Алиса.
«Не сразу», —
ответил Ричард.
«Сначала я пройду не спеша по всему каналу времени, проверю все входы и выходы из кабины. Потом сверю свои данные с данными, которые получены в институте, и только когда я точно выясню точку, в которой мне надо оказаться, я начну переход».
«Так сколько это займет времени?» — возмутился Арх. «Это вы до завтра не управитесь?»
«После обеда», — кратко ответил Ричард. «Сразу займемся».
«Тогда мы пойдем купаться», — сказали девочки Крабын, которым стало скучно, и они убежали.
Алисе не терпелось разгадать тайну собственного появления в средних веках, и она рада была бы поторопить Ричарда. Но она понимала, что его ничем не поторопишь. Как он распланировал свою работу, так и будет. Алиса не знала, как лучше убить время. То ли прочесть что-нибудь про Ричарда Львиное Сердце и прокаженного короля Болдуина, то ли пойти на раскопки и поглядеть, как работает Арх. Может быть, он найдет сегодня что-нибудь особенное. Но сначала она подошла к кабине времени. Она не знала, как бы уговорить Ричарда отпустить ее к королю Ричарду и другим крестоносцам. Ведь Алисе уже приходилось пользоваться кабиной, когда была моложе. Она уже отправлялась в 20 век, когда космические пираты гнались за Колей, который спасал Мелофон. Она уже побывала с помощью кабины в эпохе легенд. Но вот в средних веках ей еще бывать не приходилось. Кабина одиноко сверкала на ровной каменистой пустыне у холма. Несмотря на яркое солнце и начавшуюся жару, она оказалась прохладной и неподвластной ветрам и жаре. Алиса невольно залюбовалась ею. Подошел Ричард.
«Ну вот», — произнес он, — «разрешение из института получено. Сейчас я проведу контрольное погружение в прошлое».
«И далеко тебе погружаться?»
«В 1190 год».
«Ты там поосторожнее, пожалуйста», — попросила Алиса. Ричард шагнул внутрь кабины. Алисе видна была спина Ричарда. Он наклонился над внутренним пультом. Вход в кабину затянуло сверкающей пленкой. Снопом искр загорелся купол. Раздалось мелкое и частое тарахтение. А потом все стихло. Алисе показалось, что в пустыне установилась первобытная тишина. И эту тишину нарушил голос громозеки.
«А где же наш гость?»
«Наш гость на разведке», — объяснила Алиса. «Сейчас вернется».
«Что же он меня не предупредил? Я бы ему посоветовал».
«Но он сейчас не будет искать пришельцев», — ответила Алиса. «Он только проверит канал и вернется».
«А где он?»
«Видишь, здесь на дисплее показано, в каком году он находится. В крайнем случае мы можем за ним съездить».
«Я все равно волнуюсь», —
«Тогда перестань волноваться», — сказала Алиса. «Посмотри на эту шкалу. Видишь, как вдоль нее движется зеленая точка?»
«Вижу!»
«Это возвращается Ричард». Зеленая точка достигла нулевой отметки. Кабина с легким щелчком отворила свою дверь.